Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» мы встретимся с настоятелем храма святых мучениц Веры, Надежды и Любови и матери их Софии города Ирбита, отцом Владимиром Ананьевым. Храм Веры, Надежды и Любови и матери их Софии новый, построенный 2 года назад, с трудностями, с искушениями, но получился он очень красивым и, как говорят здесь, семейным и теплым.
Батюшка, хотела бы, знаете, что спросить по поводу добротности вот этого храма? Батюшка, вот такое ощущение, что делается все на века. То есть это вот... Но вы говорите, что получилось не с первого раза.
Да. Вот, видимо, мой торопливый характер Господь излечивает. В свое время, когда мы начали, не благословились у Владыки, строить храм, решили мы его построить из кирпича. Но так как денег у нас всегда не хватает, то кирпич мы заменили пеноблоком, и облицовка должна была быть кирпичная. Пеноблок оказался не очень качественным, к сожалению, большому. И когда мы уже дошли до кровли, мы увидели, что пеноблок дал трещины. Экспертиза установила, что стены надо разбирать. И вот мы разобрали стены, а потом с помощью Божией вот возвели вот этот уже деревянный храм, которым мы 2 года, уже 3-й год, молимся. Вообще, конечно, храмы, они не должны строиться очень быстро, потому что строятся, как вы сказали, на века. А не только мы должны здесь молиться, должны и наши дети прийти, и внуки, и правнуки должны прийти. Поэтому, может, Господь нам не дает так быстро строить их.
Народ роптал, и кто-то, может быть, отпал вот из-за того, что вот не получается?
Или наоборот, нет, вот те люди, вот ядро нашего прихода, вот таких... Такого ропота не было. Конечно, было очень жалко. Знаете, со слезами на глазах мы начали разбирать. Потому что все, мы уже чувствовали, что мы въедем. Вот немного осталось уже крыши. Уже все, сейчас начинаем еще одно усилие. И мы заехали сюда. Разговоры, конечно, были разные в городе. Где-то смеялись, где-то не понимали, где-то злорадствовали. Ну, строим, доломаем. Ну что же, через это тоже прошли. Никто вообще, ну очень многие, вернее, надо сказать, не верили, что храм здесь уже будет. А вот храм уже стоит, существует. И люди молятся, приходят и ощущают, что и даже такой вот небольшой храм, такой недавно построен, но уже благодать Божия, конечно же, в нем есть. И они это ощущают, поэтому приходят сюда и снова, и снова. Потихонечку приход растет, людей становится больше. Это видно и заметно.
Батюшка, вот дети, узнавая историю житие святых Веры, Надежды и Любови, они как-то на это реагируют? Вот, наверное, таких храмов в честь Софии, Веры, Надежды и Любови мало?
Очень мало, очень мало. Я не могу сказать, как дети реагируют на это. Мне кажется, больше реакции у родителей, вот этих детей, когда начинаешь объяснять, когда они начинают читать, и приобщаться, то они по-другому смотрят на воспитание своих детей. Что греха таить? Мы, родители, все отдали, воспитание отдали на и надеемся только на один телевизор. Вот ребеночек, только оторвали от груди, мы уже сейчас включаем мультики, садим его, против телевизора он сидит, смотрит. Ну ладно, мультики. А когда он сидит еще рядом с нами и смотрит все те неподобающие передачи, которые нам-то смотреть не надо, вот он и воспитывается. И первые слова у него не папа, мама, а простите меня, начинает нам рекламировать что-либо. Да? Вот. И здесь же эти же родители приходят и понимают, начинают понимать, что так нельзя так относиться к детям, потому что мы живем-то, учим ради детей. Если мы их не воспитаем и вложим сейчас в них веру, надежду, любовь, и своим примером не покажем, что это такое, то, к сожалению, кому мы вырастем? И на кого можно будет потом полагаться в дальнейшем? Вообще храм наш отличается немножко от других тем, что храм, он, как вот сказали, недавно приезжали, привозили к нам икону, неупиваемая чаша, и вот матушка сказала, что так было интересно наблюдать, у вас приходят семьями. И действительно, храм, он как становится семейным. Очень много семей. То есть приходит не только бабушка или мама со своими детьми, но обязательно папа здесь. То есть вся семья здесь. Это радует. Радует, когда в семье любовь, что может быть более нужного, Это ж радость и счастье для всех, и для них, и для нас, смотрящих на них.
Батюшка, вот по вашим оценкам, все время говорят, особенно когда икона «Неупиваемая чаша» была, что там село спивается, деревня, город спивается. Это действительно так, или на самом деле уже народ все равно пытается выживать, пытается вот отказываться от страстей как-то? Даже уже сначала на светском уровне, а потом уже на духовном. Жить-то надо?
Жить надо. Вот знаете, есть, конечно. Но нельзя так говорить, что вот все спиваются, нет. Конечно же, судя вот по тем селам, в которых есть у нас храмы, где я кормляю, да, видно, что народ, конечно же, очень пьющий. Очень пьющий. Но ведь и среди них, есть люди, которые понимают пагубность вот своего такого состояния, я бы сказал, нечеловеческое состояние постоянного похмелья. И коли они понимают, то они пытаются сопротивляться. Уже те уже люди, которые пьют, они многие понимают, что это что-то не поможет, и что выходить из этого состояния обязательно надо. И обращаются, в том числе и в церкви. У нас постоянно проходят молебны на отречение от вот такой страсти, как пьянство. Постоянно в период один раз в месяц мы это делаем. Потом следим за этими людьми, они сами приходят сюда. Если что-то бывает срывы, значит, мы с ними дальше работаем. Это вот такая тенденция есть. Я не скажу, что это буквально все вдруг поняли, что они пьяницы, алкоголики. Нет, конечно же. Но люди начинают просыпаться. Наверное, да, так. Просыпаться вот такого. Нельзя жить полностью отгородившись вот этим грехом от мира. Это не жизнь уже. И человек на подсознательном уровне это чувствует, понимает. И к хорошему это всегда стремится. Очень трудно, конечно же, людям уйти от этого греха.
Батюшка, мы сейчас находимся около Сретенского кафедрального собора. И, скорее всего, это, наверное, был самый большой, самый востребованный, так скажем, храм Ирбита. И, наверное, здесь, в этих стенах, бывало немало людей. Потом он превратился в котельную. И вот это вот обратное, как бы, его перевоплощение, насколько оно реально вообще? Потому что уже так как-то выглядит все пока грустно.
Да, ну, конечно, наши предки и печенье, они не зря здесь построили этот храм. Вот завод... Сейчас, если мы посмотрим, да, здесь вот есть здания. Здания эти были раньше здесь торговые ряды. То есть это была торговая площадь. Представляете, сколько здесь на Ирбитской ярмарке было народу. Вот есть фотографии старинные. Лошади, люди, знаете, тысячи людей. Конечно же, храм был востребован. Да, но реальность, вот она. Храм превращается в котельную. Затем потихонечку, с помощью Божией и с помощью и сеть фонда, и вот его руководителя Алексея Геннадьевича Пешкова, мы начинаем котельную отсюда вывозить. И вот то, что видим сейчас, уже просто здание храма, стены, можно сказать, даже не здание, а стены храма, но уже без котельной. Конечно же, вложений сюда, денежных требует очень много. Но надежда есть. Наш благодетель Алексей Геннадьевич, он встречался с губернатором нашей области Мишариным. И губернатор обещал нам помочь в восстановлении этого храма. Понимая, что храм непростой, храм – это собор кафедральный. Здесь служили наши владыки до последнего времени, до 30-х годов. Это вообще святыня не только Ирбита, но вообще нашей епархии. Вот. Таких очень больших храмов действительно очень мало. Очень мало. Вот по размерам он как храм, кафедральный собор, вот епархиальный, что в городе Екатеринбурге, Свято-Троицкий. Конечно же, один человек и одно предприятие не сможет восстановить храм. Здесь нужно усилие многих людей. И вот в прошлом году, по благословению нашего правящего архиерея, мы создаем при поддержке администрации города фонд по восстановлению этого храма. Ну вот, потихонечку фонд работает. Когда создавался фонд, конечно же, у меня были мечты такие, что мы, ох, только создали, и сразу мы получим эффект. Ну, Господь меня всегда останавливает, говорит, потерпи немножко, батюшка, потерпи, посмотри. Не все так быстро. Быстро только разрушается, а восстанавливается, конечно же, медленно. Нужно терпение, нужно смирение, нужны молитвы. Ну вот на сегодняшний день работают люди, они восстанавливают алтарь храма, главный алтарь. Вот, Бог даст, мы, может быть, даже и послужим еще и в этом году уже первую службу, если все сложится благоприятно. Первую службу вообще в этом храме, уже вот в центральном алтаре. А вообще храм действующий. Предел, который мы восстановили во имя Флора и Лавра, он находится в колокольне. И вот так исторически сложилось, что наши предки, они построили сначала колокольню и осветили вот этот предел. То есть они начинали молиться тоже в этом храме, с этого предела Флора и Лавра. И вот мы, Господь так делает, что мы идем по их стопам. А это уже хорошо, что храм уже действует, что люди сюда могут прийти, помолиться. Вообще удивительно, как Господь к нам милостив. Принято решение, что здесь мы вот под колокольной частью начинаем восстанавливать предел Флоры и Лавра. Были уже привлечены люди. С одним из наших благодетелей встретился Смердов Михаил Иванович. Зашел к нему в кабинет и вижу икону Флоры и Лавра. Я был так обрадован, то есть это получилось как благословение. И вот он на первую службу нам подарил эту икону храма. То есть это храмовая икона Флоры и Лавра. Тоже чудеса, правда? Господь вот таким образом всегда действует, поддерживает нас. Такие моменты, показывая, что это востребовано. Востребованы и храмы, которые потихонечку оживают.
Вообще, святых мучеников Флоры и Лавра любят на Урале, насколько мне известно, очень много храмов в их честь. Почему-то они как-то вот особо тоже близки к народу оказались.
Да, и вот и надо сказать, что этот и предел-то Флоры и Лавры в Сретенском храме был построен и освящен самым первым еще 200 лет тому назад. То есть вот храм начинался с этого предела. И в то время, и в наше время тоже с этого предела мы здесь уже вот молимся 2 года.
Вообще, батюшка, на ваш взгляд, быстрое восстановление, наверное, и не полезно было бы людям. То есть оно всегда, почти всегда медленное и трудное, потому что нужно осознать.
Да. Я думаю, что быстрота, она здесь действительно не нужна. Вот скорость. А люди не готовы еще. Они не вложили ничего. А вот когда мы потихонечку, хоть раз в год мы пришли и что-то здесь сделали, то мы уже чувствуем здесь себя не посторонними людьми. То есть люди, которые работают и привлечены в городах или селах вот к работам на восстанавливающихся храмах, они уже потенциальные наши прихожане. Они уже верят, они уже видят, они уже сами меняются, и они это чувствуют, изменение свое, духовное изменение, они по-другому чувствуют и видят мир. И вот, наверное, Господь потихонечку и дает нам потихонечку восстанавливать их, не так спешно, как хотелось бы. Ну и потом, где наше смирение, мы должны, конечно же, смириться. Самое-то главное ведь восстановление, это, наверное, не стены храма, а душа. Она должна воспринимать это все. Человек неподготовленный, ему и храм не нужен. Поэтому здесь идет параллельно восстановление и души человеческой, и храма, церкви.
Вообще вот интересно, сейчас народ рассуждает, особенно молодежь, которая хочет чаще всего все и сразу. То есть вот как-то потихонечку говорят, вот, ну ты вот начинай снизу, делай карьеру, как мы в свое время, нам говорят. Нет, это вы так жили. Тут хочется найти клад, выиграть 1 000 000, да, получить сразу высокую должность. Вот это что в человеке?
Вы знаете, здесь можно рассуждать по-разному, но, наверное, нежелание работать. То есть, ведь для чего вот все, о чем мы сейчас вам сказали, да, богатство, карьера, все это же уже какие-то удовольствия, да, которые мы получаем. То есть возможности получать больше и больше и больше. А когда мы начинаем потихонечку работать, когда мы не думаем о том, что мы когда-то через 10 лет получим, а вот созидаем. Это уже не сказка получается, это уже труд. И, конечно же, наша молодежь, к сожалению, вот большому, желающая сразу получить все, она не желает работать. Это очень плохо. Работать-то мы должны.
Ну вот православные люди, которые уже выцерковленные, такие крепкие, может быть, постарше, вот все равно вот это где-то внутреннее сидит, что желание комфорта, нет, создать себе более комфортные условия, конечно, желание все-таки как-то пороскошнее жить. Ну, наши деды жили тяжело там, родители не очень, но нам-то можно пожить, вот часто люди говорят.
Нет, ну, знаете, вот это мое личное мнение, почему человек не может жить комфортнее? Да, пожалуйста, живи, но чтобы это не было в тягости для его души. Да, поэтому Господь-то ведь нас иногда останавливает. Так, что ты хочешь? Больше? Ну, прости меня, я тебе не даю. Вот тебе, а если дам, то будут какие-то искушения. То есть это, получается, регулирование для того, чтобы душа-то наша не черствела, не забывала о Боге. Если человек может, заработав, и Господь ему дает заработать и жить комфортно, почему же он пусть он живет, но не забывая о Боге. Но, к сожалению большому, очень многие наши люди, заработавшиеся своим трудом деньги, но они не желают делиться с Богом. А ведь это Господь дал им. И это не понимают. Ведь Господь сегодня дал, а завтра возьмет. Это Его. Нашего здесь вообще ничего нет. Это все Божие. Ну, кому-то полезно жить в нищете, кому-то, может, Господь дает возможность пользоваться в богатстве. Что ж, пусть живут.
Но все равно вот власти же сейчас в последнее время, особенно до кризиса, часто слышалось, что главное сейчас человек, его уровень жизни, да, чтобы он повышался неуклонно. В России он достаточно низкий. Хотя часто от православных можно было слышать, слава Богу, что у нас не такой уровень жизни, как на Западе, а то бы мы заплыли жиром, и тоже неизвестно, что с нами было.
Да, ну, понимаете, есть уровень жизни духовный, есть уровень жизни, вот, о котором говорят наши власти, да. Вот, может быть, и стремятся дать нам, но получается, что в итоге. Вот вспомните, лет 20-30 тому назад было такое, что все наши горожане каждую субботу, воскресенье выезжали к себе на дачные участки или на садовые участки, да, то есть они работали в поте лица. А сейчас посмотрите, все эти участки заросли. Где эти горожане? А дома сидят возле телевизора. Но ведь они, не каждый из них смотрит программу «Союз», правда? Значит, с чем они занимаются? Да ничем не занимаются. И в церковь тоже не ходят. И получается, душа-то, она у человека начинает болеть. От этого болеют они. И хуже-то становится от того, что мы не работаем. Только нам. Поэтому, да, тут по-разному можно рассуждать и думать. Просто надо посмотреть, нам нужно ли нам вот такие богатства и так много, если мы не справляемся с ними. Правда? Господь ведь говорит, что нужно созидать-то здесь. Богатства совсем другие, не длинные. Это в первую очередь, мы с вами, христиане, мы это должны понимать. В первую очередь, конечно же, нетленное богатство, сокровище.
Девочка, ну воскресная школа, вот смотрите, малыши, вот им же надо как-то объяснить, что вот не стремись к какому-то особому комфорту, особому такому положению в обществе, чтобы там тебе все завидовали. Ну, как там молодежь говорит, крутая тачка там и так далее. Как вот этот момент объяснить детям? Взрослые это не всегда понимают.
Но я думаю, что наши дети, это как раз, которые ходят в воскресные школы, они вот в этот момент поймут и примут раньше, чем другие ребята. Потому что они уже знакомы и с Писанием, и с Евангелием. Там сказано, не желая быть первым. Да? И кто хочет быть первым, тот будет последним, правда? Это же слова не наши, это Бог сказал. Вот. Поэтому потихонечку, я думаю. А потом, ведь они, дети, не просто приходят учиться сюда. Они же еще участвуют в службах. То есть они молятся вместе со всеми. И пусть эти маленькие дети, пусть они еще дошкольники у нас, но они обязательно причащаются, и некоторые из них причащаются несколько раз в месяц, то есть до 3-4 раз бывают такие дети, которым священник благословляет. кроме всего прочего, эти нищие молятся. Вот сегодня видели, наверное, какая у нас девочка 1,5 годика, да, а вот она уже знает, а ей уже объяснять-то не надо. Она уже сама подошла, крестик увидела, поцеловала. Это же просто радость такая. Если бы возможность была у всех наших детей приходить в храмы, я думаю, что вопросы, а нужно ли нам комфорт, он не стоял бы. Комфорт, конечно, нужен, но в первую очередь комфорт должен быть в душе, внутри у нас. А отсюда все уже и получается. Есть такая пословица, что дом строится от печки. Так вот, наше сердце, наша душа – это есть печка. А потом уже возводятся стены. Будут ли они комфортные, большие, изба или совсем маленькая какая-то, я не знаю, хижина. Все только зависит от нас. Сколько тепла, столько... Это настолько большое помещение, сколько можем обогреть, правда? Вот отсюда все идет. Поэтому, конечно, в первую очередь надо думать о душе.
Ну вот вы сколько храмов окормляете, сколько созидается здесь в Ирбите, это ж надо сколько жителей для них. Народ-то вот понимает, что вот где родился, там и пригодился, что лучше здесь вот тот самый комфорт создавать, чем вот бежать.
Вы знаете, если бы народ не помогал, не приходил, я думаю, что и вот эти храмы уже не стояли бы. Вот есть храм, который я окормляю, он находится в селе Харлова. Это вот 35 километров от нас, от города Ирбита. Храм очень большой. Очень большой. И вот была в свое время Харловская волость, так, по-моему, называлась. И вот храм был рассчитан, построен на 5000 человек. Представляете, 5000 человек в таком месте приходило и молилось. 5000 человек. А сейчас там работает на этом храме 5 человек. Это действительно так?
То есть это потому, что там уже нет села толком или как?
Нет, село-то оно существует, но, к сожалению, вот колхоз, он практически уже бездействует, наверное. Рабочих мест мало, молодежь уезжает, а люди, которые остаются, это то поколение, которое жило и не знало Бога. И сейчас для них это не самое важное. Но вот тенденция видна. Вот когда мы начинали строительство несколько лет тому назад, когда было совсем-совсем немного, и сейчас, когда приезжаем, мы там служим, потому что храм уже действующий, вот, и народу, конечно, уже больше. И интерес у сельчан, он уже как бы вызывает. То есть не просто так приходят, приходят помолиться.
У вас туда паломническая поездка предполагается?
Да, мы едем и служим вот в праздник Святой Троицы, храм Свято-Троицкий, там будет престольный праздник. Это вот уже у нас традиция, 2-й год мы туда ездим подряд. Ну и я думаю, что в этом году будет народу намного больше. Не тех, кто приедет. Приедут, конечно же, приедут наши прихожане, наши из города, но именно вот сельчан, я думаю, что будет больше. Я надеюсь на это. Посмотрим.
Ну, мы часто разговариваем, когда вот с православными сразу про Троицу говорят, что ой, такой красивый храм каждый будет, везде будут зеленые веточки.
Да, ну да.
И дети там тоже в восторге. Но не сразу, вот деток, по крайней мере, спрашивали тут недавно на экзаменах в воскресной школе. И то, что это там зеленые веточки, да, а вот сошествие Святого Духа, вот они не сразу вспомнили. То есть... Все равно мы уходим в эту обрядовость, по большому счету. Или ничего страшного? Пускай сначала веточки будут, а потом они уже...
Я думаю, что да. Вот для тех детей, которые живут в этих деревнях и селах, да, может быть, для них ощущение праздника, оно будет самым главным вот на сегодняшний день. Но пройдет год, и они уже будут понимать, что здесь не только зеленые веточки, да, но и что... Есть Бог, и почему назван вот этот храм именно в честь нашей Троицы, в честь нашего Бога, да? А вообще, знаете, интересный случай был. Вот когда мы начинали только убирать весь кирпич из храма, работали у нас ребятишки вот из этого села. У одного дом выходит, окна выходят как раз на храм. И потрудившись, он потом рассказывает. Я, говорит, ночью проснулся. И смотрю, говорит, а у нас луч света из середины храма и в небо выходит. Вот такой случай был. Вообще очень много интересных историй. И вот с этим храмом тоже связано. Когда был первый молебен на престольный праздник, еще храм только-только-только мы начинали его чистить. Мы приехали, очень жарко было, ветра не было, тихо, птицы поют. Вернее, ветер был. А потом, как только молебен начался, ветер затихает, а молебен заканчивается, и из храма выходит ягненок. Представляете, это такое было ощущение, вот то, понимать символику, да, вот православную, тут может понять, как было нам, православным, когда мы это видели все, когда вдруг священник выходит крепить, подходит к храму, а из дверей выходит ягненок. Что здорово было. Я сейчас рассказываю, это же волнительно.
Батюшка, что бы вы могли пожелать нашим радиослушателям на Троицу?
Конечно, в первую очередь, это веры. Нам веры не хватает. Мы себя называем христианами, мы называем себя верующими, а до веры, ой, как нам далеко. Поэтому надо укреплять себя в вере. Это в первую очередь. Ну, конечно же, и всем здоровья, и духовного здоровья, и телесного здоровья. Потому что без здоровья-то мы с вами не сможем созидать эти храмы, которых, ой, сколько нас надо восстановить. Для того, чтобы Россия-то по праву называлась православной и христианской.
Кроме восстановления Большого Сретенского собора, отец Владимир курирует также восстановление храма святого великомученика и целителя Пантелеимона, который сначала был часовней при Сретенском храме, затем его достроили, и он стал отдельным храмом великомученика и целителя Пантелеимона. В XIX веке один из ирбитских купцов подарил храму икону целителя Пантелеимона, написанную на Афоне. Сейчас эта икона находится в музее. Иногда музей передает верующим икону для поклонения. В храме святого великомученика и целителя Пантелеимона, разрушенного в 60-е годы, крестились многие ирбитчане. В том числе в этом храме крестился и отец Владимир Ананьев.
Батюшка, расскажите, пожалуйста, о том, как вас крестили в этом храме, когда это произошло?
Ну, я, конечно, сам не помню, когда меня крестили, потому что это было в младенчестве. К счастью, большому, бабушки мои были верующими людьми. Вот, и папина мама, приехав с Воронежской области, привела меня, наверное, даже принесла, потому что мне было полгода, принесла сюда в этот храм. Этот храм еще действовал. И вот здесь я принял таинство крещения. А сейчас Господь дал возможность и потрудиться на этом храме. Бог даст, может, мы еще и восстановим его.
А как так получилось, что его прямо на корню снесли? Не могли переделать подо что-нибудь, как обычно это делалось?
Его не могли разобрать, его взрывали потом несколько раз, пытались его взорвать. И вот насколько я помню, я еще учился в школе, мы сюда приезжали, он стоял, это был, наверное, 70-е, 60-е года. Вот, стены еще были. И потом, видимо, до такой степени нашим руководителям надоели эти стены, что они его взорвали полностью до основания. Вот видите, даже не было ничего выстроено. Даже фундамент был скрыт под слоем земли. Вот когда мы начинали, мы сначала здесь раскопали фундамент, начинали строить. Как получилось? Ну, наверное, так же, как наверное, во всей нашей многострадальной стране храмы разрушались и разрушаются. До сих пор разрушаются, потому что денег нет. Так жалко приезжаешь. Такие красивые храмы. А вот здесь Господь нам дает потихонечку строить. Это просто радостно. Вообще у нас в городе Ирбите было много храмов. Вот мы с вами сегодня посмотрели первый храм, этот храм Веры, Надежды, Любови. Его здесь не было, это вот новостройка. А вот храм Целителя Пантелеимона, храм Сретения Господня, Святой Троицы храм, храм Богоявленский и храм Вознесения Господня. Вот 5 храмов.
Все равно ощущаются нападки, то есть или, там, чисто
да,
физические.
Конечно. Это даже вот опыт мой, еще даже не священнический, когда мы начали молебен дом строить, восстанавливать его. И потом, когда Владыка благословил меня быть священником, у меня сначала сгорел дом. Я еще так думал, рукополагаться нет. А потом еще убили сына 20-летнего. Ну, после этого, конечно, все уже и построилось, ну, слава богу. Вот, конечно же, и люди, видно, что люди, которые начинают строить, вот, допустим, вот у нас директор фонда, да, Сретенского храма, вдруг ни с того ни с чего, на ровном месте упала, сломала руку. Сейчас восстановиться не может, снова операция нужна. Вот и такие, и духовные нападки, они тоже, конечно же, есть. Люди, которые занимаются этим, они понимают, понимают. А кто не понимает, значит, у них есть возможность избежать этого с меньшими потерями для себя. Но потом, война, она есть война, все равно бороться надо. Тем более, что мы христиане, и мы должны это делать.
А не пугает это людей вообще?
Я бы не сказал, что не пугает. Отпугивает. Люди, которые приходили неподготовленные или до такой степени боязливые, да, они уходят. Остаются верующие, которые верят, что Господь не даст ничего плохого, не случится ни с ними, ни с их семьями. Вот такие остаются. Это уже гвардия.
А икона целителя Пантелеимона здесь бывает, да?
Да. Значит, вообще у нас в городе сохранилась эта икона, чудесная икона, образ написанный на горе Афон. Образ чудотворный, от него уже происходили чудеса исцеления, они у нас зафиксированы. Вот. Вот этот образ примерно полгода у нас находится, когда мы берем его на престольный праздник храма, а потом он находится у нас в храме Веры, Надежды, Любови. И вот чудесный образ. Знаете, такое чувство, многие очень чувствуют, благодать, восхищение какое-то, очень хороший образ.
Ну, молитвами великомученика Пантелеимона, наверное, тоже созидается.
Да, конечно, конечно, конечно.
Но он будет заполнен, скорее всего, да.
Храм этот? Да, ну вот, знаете, из всех, скажем, десяток храмов, приходов, вернее, которая у нас существует, да, вот эта десятка, она самая у нас сплоченная и действующая. Остальные остаются из десяток. Два, в лучшем случае, три человека, которые помогают и что-то делают. Потихонечку люди отходят, а здесь, да, здесь люди сплоченные, готовые трудиться, ну и трудятся, которые, да, ходят, молятся постоянно. Я думаю, что по их молитвам, конечно же, этот храм будет здесь и восстановлен. И по их молитвам наполнится приход.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии города Ирбита, отцом Владимиром Ананьевым.